Не должно быть какой-то там отдельной среды, отдельных прав для инвалидов. Просто нужны нормальные права и нормальная среда, которая всем подходит. Часто сами люди с инвалидностью добивались какого-то изменения прав. Поэтому мы стараемся рассказывать об этом нашим семьям, о том, что они действительно могут что-то менять в этой стране, в этом мире, и должны идти бороться за свои права, чтобы всем вокруг становилось жить чуть проще и лучше.
Я сейчас говорю с вами при помощи этой программы.
До 2022 года у нас ежемесячные пожертвования в год приносили нам где-то 120 миллионов рублей. В прошлом году это было всего 70 миллионов рублей.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и это мы, его ведущие. Я журналист Вера Чилищева.
И я журналист Зоя Светова.
3 декабря в мире отмечается День людей с инвалидностью. И сегодня с Зоей Световой и нашими гостями мы решили поговорить о ситуации в сфере прав людей с инвалидностью в России. Несмотря на то, что уже почти 3 года основной массив новостей связан со спецоперацией, тема людей с инвалидностью в нашей стране, тем не менее, не теряет своей актуальности. И как раз из-за спецоперации, наоборот, мне кажется, даже становится острее. Об этом мы обо всем сегодня и поговорим. И наши гости – это Марина Власова, директор благотворительного фонда «Дом с маяком», Иван Бакаидов, это старый друг фонда «Дома с маяком», человек с инвалидностью, который применяет сегодня свои знания уже не первый год в области IT, применяет для того, чтобы развивать инклюзию в обществе, и вообще он активно занимается правозащитной деятельностью. И третий наш гость – Даниил Максимов, это пациент «Дома с маяком», который находится под опекой детского хосписа более 8 лет вследствие диагноза спинально-мышечная атрофия, это известный такой диагноз, к сожалению, и часто распространенный. И с этого лета Даниил сотрудник еще фонда «Дом с маяком». Он работает в так называемом фандрайзинге менеджером по работе с благотворителями. Всем здравствуйте!
Здравствуйте, Вера! Здравствуйте, Зоя!
Мой первый вопрос, наверное, ко всем нашим гостям, но в первую очередь к Марине Власовой и Даниилу Максимову пока. Вот можете объяснить, как события последних лет, вот начавшаяся спецоперация, санкции, которые посыпались, невозможность получать помощь и донаты, в том числе из-за рубежа, и в первую очередь из-за рубежа, и вообще вся вот эта атмосфера, как сказалось именно на ситуации вокруг помощи людям с инвалидностью, вот, и как это сказалось на работе «Дома с маяком» и его возможностью помогать и работать, как и прежде.
Да, вопрос супер актуальный. Наверное, 22-й год он стал самым тяжелым, потому что после февральских событий у всех началась паника, то есть пожертвования резко упали. Потом мы как-то пытались возрождаться. В чем была основная сложность? Нам пришлось сокращать часть услуг. Например, няня хосписа до 22-го года приходила в семью чаще, чем приходит сейчас. Сейчас у нас есть возможность предоставить няню в семью только 2 раза в неделю по 8 часов. И это очень мало, при том, что няня – это суперпопулярная услуга для хосписа, потому что няня важна не только для самого пациента, тяжело больного ребенка, молодого взрослого, но и для его родителей. Потому что няня – это такая важная социальная услуга, и это возможность для мамы даже просто, не знаю, отдохнуть, выйти погулять на пару часов, сходить на маникюр или просто поспать. Потому что такой возможности нет, так как помощь тяжело больному ребенку – это работа 24/7. Если говорить о наших планах на ближайший год, то мы мечтаем предоставлять няню на большее количество часов в семье. Мы поставили себе такую цель на 25-й год, хотя бы 3 раза в неделю, чтобы в каждую семью уходила няня. И кажется, что это, ну, такая простая задача, да, отправить няню в семью. Но у нас под опекой сейчас 802 семьи. Если мы представляем эту услугу в масштабах более чем 800 семей, то мы понимаем, что это очень такая амбициозная цель, потому что все няни – это наши штатные сотрудники, то есть всем нужно платить зарплату. Если говорить о пожертвованиях, то это может быть удивительно, но судя по темпам этого года, 24-го, мы идем даже лучше, чем по темпам 23-го года. И, наконец, прошлого года у нас было 819 миллионов пожертвований. Это, в принципе, крутой результат, огромная сумма, но наш бюджет 950 миллионов рублей, поэтому для нас это результат, ну, такой не совсем хороший. Сейчас у нас уже пожертвования к началу ноября на 860 миллионов. То есть мы сами себя по сравнению с прошлым годом обогнали. И в прошлом году мы смотрели статистику, нас поддерживало 216 тысяч людей. То есть это, правда, очень и очень много. И это поддержка абсолютно на разные суммы. То есть кто-то жертвует там 10-100 рублей, кто-то несколько миллионов. Но учитывая, какой огромный у нас бюджет, для нас, правда, важна любая сумма поддержки. Мы всегда говорим о том, что не нужно там стесняться помогать на какие-то небольшие суммы, потому что это, правда, важно. И наш бюджет, он складывается из пожертвований в основном обычных людей на 85%. Это люди, компании, и только 15% — это государственные деньги. То есть мы всегда зависим от пожертвований. И для нас стало сложностью, что многие компании ушли с рынка, потому что часто у зарубежных компаний у них более развит там блок ESG, они готовы помогать, у них разные программы есть. Российские компании пока, пожалуй, только набирают в этом обороты, но у нас есть довольно большое количество корпоративных партнеров. Для нас это очень ценно. Действительно, стала проблемой, что невозможно совершать пожертвования за рубежа. Такой возможности до сих пор нет. Мы лишились всех пожертвований за рубежа, лишились подписок на ежемесячные пожертвования за рубежа. Например, до 2022 года у нас ежемесячные пожертвования в год приносили нам где-то 120 миллионов рублей. В прошлом году это было всего 70 миллионов рублей, то есть на 50 миллионов падение. Но при этом мы все равно стараемся всеми доступными способами привлекать пожертвования, так чтобы наш бюджет от этого не страдал, потому что мы действительно большая системная организация, у нас 400 сотрудников, 800 детей под опекой, в среднем по году мы помогаем 1100 семьям с тяжелобольными детьми. И это, правда, очень большая работа. Еще что для нас важно, это развитие направления квартир, сопровождаемого проживания. Сейчас мы поставили себе тоже на 25-й год цель найти еще квартиры для сопровождаемого проживания для детей, потому что для детей и молодых взрослых, потому что это, правда, актуальное для нас направление. И что еще важно отметить в плане поддержки, у нас стало меньше волонтеров, к сожалению, после 2022 года, потому что, ну, как мы сами оцениваем, это категория уехавших людей. И волонтеры тоже люди, такие же, как мы с вами, они имеют свойство выгорать. Просто у кого-то больше действительно нет ресурсов помогать, кто-то стал помогать другим организациям. Безусловно, это тоже важно, мы это понимаем. И поэтому мы всегда находимся в поиске новых волонтеров. Так что если кто-то из зрителей находится в Москве, Московской области, готов приходить в хоспис и на дом к нашим пациентам как волонтер, то это здорово. Заходите на наш сайт mayak.help, заполняйте анкету, мы будем очень рада вас видеть. И онлайн тоже можно помогать как волонтерам, например, волонтеры-репетиторы, которые нужны многим нашим пациентам.
Спасибо, Марина. На самом деле, если все цифры, которые вы назвали, они впечатляют. Правильно я поняла, что это более 800 миллионов в месяц, да, ваш бюджет?
Нет, в год. 950 миллионов рублей в год, но мы оцениваем, что в следующем году он даже еще вырастет. Причем это огромная сумма, но это просто наша база. Это не какие-то сверхуслуги, это просто та сумма, которая нужна для того, чтобы хоспис работал каждый день. Как бы для нас это программа минимум, и вообще большая радость в том, что у хосписа есть возможность сейчас продолжать работать. Мне кажется, это очень ценно, потому что дома с маяком в этом году 11 лет исполнилось.
Спасибо, Марина. У меня вопрос к Ивану Бакаитову. И я хочу объяснить нашим слушателям, что Иван айтишник, да, можно сказать, это его профессия. Он создал приложение, которое называется Линка. И это приложение, оно удивительным образом помогает людям с нарушением функции речи. Эти люди начинают говорить. И, собственно, благодаря этому приложению Линка мы сможем сегодня говорить с Иваном. Ивана многие называют российским Стивеном Хокингом. И, Иван, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, какое количество людей могут пользоваться вашим приложением? И вообще второй вопрос такой, если можно сразу задать все вопросы. За последние 3 года сколько вообще как развивалась эта сфера IT именно вот в области людей с инвалидностью? Как они смогли, эти люди, у которых инвалидность, как они смогли продвинуться в этой такой довольно сложной сфере?
Привет! Я, пожалуй, убью нескольких зайцев и расскажу, что Линка не одна программа, а несколько, и отвечу и на прошлый вопрос, почему программ 6, а не одна. Мы имеем дело с отчетными заболеваниями. Соответственно, двигательные. Возможности для формирования текста у людей могут быть разные. Я сам пользуюсь программой Линка Напиши. Это программа, которая произносит текст при помощи стороннего синтезатора речи или показывает крупно текст на экране. За последнее. Полчаса программой воспользовалось 7 человек. В том числе я сейчас говорю с вами при помощи этой программы. В нее можно добавить свои заготовки и прочитать. Вторая программа. Линка – бумажная клавиатура. Это приложение для планшетов и, наверное, телефонов. Это обычная виртуальная клавиатура с огромными кнопками. Для того, чтобы эти кнопки такого размера, они располагаются на разных страницах. Это приложение удобно для людей, которым трудно попадать по маленьким кнопочкам. Дальше идет программа «Линка покажи». Программа позволяет создавать наборы карточек из картинок, и вы можете дать этот набор карточек человеку, который не может писать, и, соответственно, он будет показывать карточки. Тут, думаю, все понятно. Дальше начинается магия. «Линка смотри» программа, разработанная для айтрекера. Это устройство продается, помогает отследить положение взгляда на экране компьютера. Стоит порядка 23 тысяч, стоило раньше. Сейчас вроде бы есть возможность. Заказать их в Китае. Программа при помощи айтрекера позволяет выбирать карточки из сетки и общаться лишь взглядом. И отвечая на ваш вопрос, что изменилось после начала войны и ввода санкций, это, во-первых, естественное падение ввоза. Специальных устройств. Если раньше айтрекер продавался буквально на каждом углу, то есть буквально в ДНС, то теперь это хитрожопые пути, что дорого и грустно. Также, естественно, мы во многом отрезаны от API-нейронных сетей. Понятно, я уже. Провожу эксперименты с ними. Но ввод в массовое использование пока невозможен. Хотя я придумал потрясающую штуку. Много лет у нас была проблема, когда ребенок составлял фразу из картинок. «Мама, идти улица и видеть код, планшет именно так и...» Озвучивал, а нейросеть может это поправить. «Мама идет по улице и видит кота». Но доступ к этому пока очень ограничен.
Понятно. То есть не такое большое количество людей с инвалидностью, люди, которые не могут говорить, могут воспользоваться. А как все-таки сделать так, чтобы как можно больше людей смогло пользоваться этими вашими программами?
Инвалидов вообще не так много, это во-первых. Тем более инвалидов, которые могут освоить программы в силу умственных способностей при тяжелых диагнозах. Поэтому мы очень довольны теми темпами развития. Также мы сейчас издали методические пособия под научной редакцией. Будем потихоньку вводить в государственную систему образования.
Спасибо, Иван. А у меня вопрос к Даниилу. Максиму, Даниил, вы непосредственно работаете с благотворителями, да, через вас проходят люди, вы их видите. Вы можете, у меня такой первый вопрос, что это за люди, вот нынешний современный, да, портрет благотворителей, которые сегодня жертвуют фонду «Дом с маяком», ну, то есть там возраст примерно, профессия, если вот можете как-то рассказать, кто эти люди, вот если вы знаете?
Ну, вообще, это абсолютно обыкновенные люди, то есть любой человек может нам совершить пожертвование, даже вот человек, который сейчас смотрит наш подкаст, может попутно перейти на сайт маяк.help и нажать на оранжевую кнопочку «Помочь сейчас» и перевести нам пожертвование. Ну, то есть прям какого-то портрета благотворителей я не могу описать, потому что это очень большой разброс. Нам приезжают даже были школьники, которые переводили нам деньги. Они приезжали как на экскурсию на день открытых дверей, и после экскурсии привели нам небольшую сумму денег. Вот, поэтому описать прям, то есть, это может сделать абсолютно каждый.
А у вас бывают экскурсии, да?
Да, у нас бывают экскурсии, дни открытых дверей. Я сам лично провожу тоже частные экскурсии. Выступал в октябре на дни открытых дверей. Информацию вы тоже можете посмотреть в социальных сетях «Дома с маяком».
Дни открытых дверей «Дома с маяком» проходит каждый месяц. Это всегда последняя суббота месяца. Вот в декабре тоже обязательно будет, так что заходите на наш сайт, следите за анонсами. Для нас просто очень важно быть, наверное, открытыми и показывать, что хоспис — это не так страшно, потому что очень часто наши благотворители, которые нам давно регулярно помогают деньгами, боятся прийти в хоспис. Мы стараемся всех приглашать в гости и немножко стирать эти барьеры, просто показывать, что хоспис — это такое же место для жизни, как все другие места, куда мы ходим. И здесь тоже много места радости, много места веселью. У нас всегда проходят разные мастер-классы, концерты, занятия в стационаре. То есть мы действительно живем очень активной жизнью.
Да, я тоже всех призываю, всех, кто хочет узнать, что это такое, следить за обновлениями сайта и прийти когда-нибудь на экскурсию. Марина, у меня вот лично к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько сегодня именно власти, не благотворители, да, не частные люди, а именно власти способны и готовы и помогают таким фондам, как ваш? Вообще вот за последние годы, да, с февраля 2022 года, отношение именно властных структур государственных к таким организациям как-то изменилось? То есть они в лучшую сторону или хуже? Вас вообще замечают по-прежнему или все силы направлены на другое?
Дом с маяком вообще, в принципе, сильно отличается от других подобных организаций, других фондов, потому что мы сразу и фонд, и хоспис. То есть это полноценная медицинская организация, у нас свои пациенты под опекой. То есть мы не помогаем разово каким-то сборам, мы берем семью ребенка под опеку и оказываем помощь на протяжении долгого времени. И у нас 400 сотрудников, это все штатные сотрудники, которые получают зарплату в хосписе, помимо выездной службы. То есть в чем вообще смысл работы дома с маяком? В том, чтобы дети, тяжело больные и молодые взрослые жили не в реанимации, а дома вместе с мамой и папой. Им помогают специалисты выездной службы, то есть у нас домой к пациенту приезжает врач, няня, медсестра, психолог, который оказывает поддержку. Помимо выездной службы у нас стационар, два дневных центра, две квартиры сопровождаемого проживания и большой склад с медицинскими расходными материалами, чтобы мы могли быстро выдавать семьи. По соотношению бюджета, как я уже сказала, у нас только 15-20% государственные деньги, все остальное это частные пожертвования. И такой уровень бюджета у нас был и до 2022 года, и остался и сейчас. То есть я не могу сказать, что у нас было больше поддержки государства, у нас ее никогда не было слишком много, но в чем-то это и наш выбор, потому что для нас важно иметь разные источники финансирования, это просто дает больше стабильности. Потому что мы, особенно в свете последних событий, прекрасно видим, как опасно надеяться на один источник финансирования. Его в какой-то момент, причем самый неожиданный, как всегда, самый неподходящий, его может не оказаться рядом, поэтому нам важно получать деньги из разных мест. Так что пока у нас государственные гранты тоже есть, но это, да, не самая большая часть нашего бюджета. Мы, наверное, в последнее время меньше стали сотрудничать с государством. У нас нет отдельного JAR-направления, которое находится в постоянном контакте с государством. Но, безусловно, наши врачи, они находятся в постоянной связи там, с государственными больницами тоже, потому что, как минимум, мы, например, не проводим операции. А некоторые наши пациенты, им нужно гастростому устанавливать, мы отправляем в государственные больницы тоже. Но такого плотного сотрудничества с госорганами у нас сейчас, скорее всего, же нет. Но внутри себя мы работаем с госструктурами. Например, мы развиваем активно социально-правовой отдел. Это такой отдел, который помогает нашим семьям получать от государства то, что им положено получить. Потому что, например, если ребенок с московской пропиской живет в Москве, ему, в принципе, много что положено от государства, но сложно это получить, потому что бюрократия. У нас есть такие специалисты, которые ходят в МФЦ, в суды вместо семей, собирают кучу бумажек и за счет этого помогают получать компенсации. И в октябре, например, наши специалисты помогли получить компенсации более чем на 20 миллионов рублей. Нам кажется, что это очень классный результат, который иллюстрирует важность именно такой системной помощи. Мы в прошлом году посчитали, что зарплаты этих специалистов окупили себя 18 раз. Нам кажется, что это действительно здорово и показательно. Но это, правда, семьям помогает, потому что у них меньше стресса от общения с госструктурами.
Спасибо, Марина. У меня, наверное, вопрос к вам, к Даниилу. Я не знаю, может быть, если Иван захочет ответить. Вот последние годы журналисты и правозащитники очень много писали о системе ПНИ, да, психиатрически-неврологических диспансеров. Да? И статьи, которые писали, это были ужасные репортажи, которые говорили о том, что права пациентов очень сильно нарушаются. Вот. И была даже идея вот реформу провести этих учреждений, ничего не получилось. И у меня вопрос такой. Могли бы вот Марина, вы, Даниила или Иван рассказать, какие самые такие тяжелые, да, нарушения прав пациентов происходят в этих учреждениях? Потому что понятно, что все люди с этими с инвалидностью не могут у вас в хосписе наблюдаться, и вы не можете помочь всем. Но вот в последнее время о каких проблемах вы слышали? О нарушениях прав человека и таких пациентов?
Наверное, я начну. Даня продолжит каких-то реальных кейсов в своей жизни. ПНИ, сопровождаемое проживание, это, правда, очень-очень тяжелая тема, потому что есть федеральные законы, регионы стараются делать нормативные акты, но какой-то четкой законодательной базы, например, по сопровождаемому проживанию в Москве и Московской области до сих пор нет. У нас у самих есть пациенты в интернатах, это тоже тяжело больные дети, молодые взрослые. Наверное, сложно сказать, что их права как-то ущемляются, но мы видим, как меняются дети, которые после интерната оказываются в семье или в квартире сопровождаемого проживания. Мы даже выкладывали фотографии там ребята из нашей квартиры, и действительно разница до и после, она налицо. И это не всегда история про права, это еще история про социализацию, просто про отношение к человеку, потому что если окружать его любовью, заботой, вниманием, он сразу же меняется. Что права, конечно, важны, но на наш взгляд в интернатах еще вот эта часть, она очень подвисает, именно социальная. У нас самих сейчас есть две квартиры сопровождаемого проживания, и на них есть огромный запрос, причем и от самих пациентов тоже. В одной из квартир у нас живет прекрасная Вероника, и она сама написала на Фейсбуке Лиде Мняво о том, что она хочет переехать в такую квартиру. К счастью, нам это сделать удалось, и у Вероники сейчас жизнь просто изменилась к лучшему. Она ходит, гуляет, тусуется, учится и живет максимально наполненной жизнью. Но в чем есть сложность, это просто в нахождении квартир под организацию такого проживания, чтобы ребята жили не в ПНИ, а дома. И нам самим очень нужны квартиры, поэтому если вдруг по счастливой случайности нас смотрят застройщики или люди, которым больше не нужна их квартира в Москве по каким-то причинам, то вы нам, правда, очень нужны, нужна ваша помощь. Если говорить о других проблемах, то всегда стоит остро проблема с получением образования для людей с инвалидностью, причем часто здесь есть блок именно со стороны школ, вузов, они просто не хотят брать людей с инвалидностью, особенно если там, не дай бог, человек находится на аппарате ИВЛ, часто организация боится ответственности. Там здесь тоже юристы хосписа подключаются и нашим пациентам помогают устроиться в образовательное учреждение. Всегда остро стоит проблема с доступной средой. То есть человек с инвалидностью просто не везде может оказаться, где он хочет, и за это не все доступно. Для паллиативных пациентов еще есть сложность со стоматологическими услугами. Например, в Москве паллиативный пациент может попасть в стоматологию, в Московской области это возможно только через запрос в Минздрав. И это очень сложная история. Много проблем при переходе из детского во взрослый возраст, потому что до 18 лет дети находятся под присмотром педиатра детской поликлиники, после 18 переходят во взрослую. Но, например, не все наши пациенты физически становятся взрослыми людьми, там у кого-то маленький рост, маленький вес, и по факту они выглядят как дети, но уже попадают в взрослую поликлинику, где просто не знают, как с ними работать. Например, в реанимации, в больнице, в госпитализации с ребенком родитель может находиться, с человеком старше 18, а взрослым уже не может. А ему помощь нужна и в 18, и в 17. И такая же история с питанием. До 18 лет специальное питание в большинстве регионов положено от государства, после 18 оно уже не положено. Питание стоит очень дорого, и многие наши ребята как раз получают специальное питание. И это большая сложность, что для молодых взрослых оно по закону недоступно. Но, наверное, самая вообще большая проблема с людьми с инвалидностью это в том, что у нас до сих пор медицинский подход к людям с инвалидностью, а не социальный. Вообще нам самим в хосписе кажется, что не должно быть какой-то там отдельной среды, отдельных прав для инвалидов. Просто нужны нормальные права и нормальная среда, которая всем подходит. Вот. Наверное, Дане есть чем поделиться из реальной жизни уже какими-то примерами.
У меня есть замечательных два примера касаемо проблемы доступной среды. Это первая проблема, что однажды мы с подругой ехали на автобусе, она попросила проводить ее до стоматологии. И мы едем на автобусе, и посреди автобуса она начинает, посреди дороги она неожиданно начинает кричать и говорить, что нам надо выходить из этого автобуса. Я спрашиваю, почему? Она говорит, потому что на следующей остановке будет подземный переход, с которого мы с тобой не выйдем никогда в жизни. Очень такая частая проблема, что доехать на транспорте можно практически в любую точку, но перейти с транспорта на другой транспорт из-за того, что нету в переходах пандусов нормальных, не вот этих крутых цементных, а нормальных хороших пандусов или подъемников, это очень, конечно, затрудняет передвижение по городу. И вот второй случай был, когда люди не до конца понимают, что такое доступная среда. Я люблю ходить на концерты разных исполнителей, и я вот пишу в концертный зал, в котором будет концерт, что у вас есть доступная среда? Мне говорят, да, есть. По итогу я приезжаю на место, а там 10 ступенек перед входом. В итоге мою коляску, которая весит 120 килограмм, вместе со мной 200, охранники тащили на руках в этот клуб, а потом сносили обратно. Вот. Также большая проблема, как Марина правильно сказала, это то, что людей с инвалидностью не воспринимают как, ну, других людей, то есть всегда хотят как-то там помочь, перейти. Не просто как-то поконтактировать, пообщаться, ну, то есть как другом или там построить какие-то отношения, а вот что обязательно человеку с инвалидностью нужна вот помощь, и больше ничего ему не надо, он должен сидеть дома, получать помощь, заниматься здоровьем и не получать ни образования, ни работать, ни жить, все, вот он полностью должен быть вот так вот ограничен, должен полностью заниматься своим здоровьем. Это тоже такая проблема. И третья проблема, которая мне пришла в голову, это социальное такси для ребят с паллиативным статусом до 25 лет, если я не ошибаюсь, работает в Москве и частично в Московской области социальное такси. Но работает оно до 7 вечера. Последний заказ можно сделать только в 6:30 вечера. Поехать можно по медицинским показаниям, например, в больницу или куда-то еще каждый день, по учебе тоже каждый день, но если я хочу поехать, допустим, в театр или на концерт или просто кому-то в гости, то я могу заказать такси один раз в неделю. И это, конечно, очень сложно, когда тебе надо куда-то передвигаться, особенно сейчас зима. На улице не пройти, не проехать обычному-то человеку, а на коляске это еще сложнее. Это социальное такси, конечно, был бы хороший способ очень помогать передвигаться. И еще достаточно мало машин, и заказать такси тоже очень сложно. Это надо делать за 3 дня в 8 утра. Так как ребят с инвалидностью много, такси бывает не хватает. И приходится звонить именно поэтому в 8 утра, чтобы успеть заказать. А не успел, сиди дома и занимайся здоровьем.
Да, понятно, что очень много проблем, и, в принципе, проблемы, которые могло бы решить государство, да, но вот Марина сказала, что государство не то чтобы очень помогает на самом деле, оно считает, что инвалиды как бы сами разберутся, и те организации, которые им помогают, что вот все как бы бремя забот на них вешает государство, да.
Время забот на них. Мы, например, в хосписе начали кружок самоадвокации. Его сама ЛИДА придумала и проводит. То есть мы учим наших пациентов, родителей пациентов защищать свои права, потому что есть международный опыт, который показывает, что именно часто сами люди с инвалидностью добивались какого-то изменения прав. Поэтому мы стараемся рассказывать об этом нашим семьям, о том, что они действительно могут что-то менять в этой стране, в этом мире, и должны идти бороться за свои права, чтобы всем вокруг становилось жить чуть проще и лучше.
Коллеги, вернемся к проблеме интернатов. Я, наверное, сформулирую основную проблему интернатов, как я ее вижу. Я считаю, что проблема интерната в единственном контролирующем опекуне, когда человек попадает в интернат, опекает его только государство, и контролирует эту опеку только государство, что по сути заложничество. Поэтому нам нужна распределенная опека.
Да, спасибо, это очень важно и очень точные слова.
Да, и я просто хотела такое наблюдение. Вы, Зоя, наверное, тоже заметили, как Даниил говорил о таких трудных вообще проблемах, да, как это токсин, но при этом он не теряет какого-то оптимизма, да, вот на это. Об этом говорит с таким вот, я не знаю, не ухмылкой, но над этим можно смеяться, чтобы не сойти с ума вот над всеми этими проблемами. Вот, я просто заметила. А у меня такой, наверное, последний вопрос. Вот, Даниил, Марина, а вот если подытожить, вот люди, которые сейчас нас смотрят и кто нас не смотрит, вот если я хочу помочь, вот как это сделать быстро? Вот какие приложения там, у вас есть сайт, а вот какие еще приложения? Ну, то есть как вот можно оперативно помочь и по чуть-чуть там раз в неделю, например, или каждый день, ну вот что, какие подручные средства? Можете нам еще в конце перечислить?
Да, конечно. Но самый простой способ, как уже мы правильно несколько раз отметили, это сделать просто пожертвование на сайте. Мы действительно постоянно всем рассказываем, как важна ежемесячная подписка, потому что это опора хосписа. Даже если вы переводите маленькую сумму каждый месяц, и когда нас большое количество людей поддерживает, то это по итогу превращается в несколько миллионов, даже сотни миллионов. Поэтому мы всех агитируем подписываться на ежемесячные пожертвования. Еще всегда можно помогать как волонтер, стать волонтером, заполнить анкету на сайте «Дома с маяком», можно стать автоволонтером и довозить детям домой медицинские расходные материалы или поздравлять с праздниками. Кстати, про праздники мы сейчас в хосписе начали сбор новогодних подарков детей, и это тоже такая довольно приятная для всех помощь, потому что когда ты поздравляешь ребенка, ты, мне кажется, и сам себя немножко в душе поздравляешь с этим. Чем можно посещать мероприятия хосписа? Мы часто проводим различные концерты, какие-то вечера в поддержку «Дома с маяком», и это тоже такой приятный способ помочь, как нам кажется. И поэтому следите за анонсами на нашем сайте. Еще мы сейчас запускаем платформу для сборов. Она будет называться «Давайте соберемся». На ней абсолютно каждый человек сможет создать сбор в поддержку хосписа. Это может быть сбор в честь дня рождения, сбор в честь свадьбы или сбор вообще без повода, просто чтобы поддержать «Дом с маяком».
Здорово.
Да, спасибо большое. Я хочу сказать, что вот вы слушали и смотрели наш подкаст «Совещательная комната», и сегодня мы говорили с удивительными людьми, и можно сказать, с людьми такими героями, на самом деле, героями нашего времени. Это директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Марина Власова, Иван Бакаидов, друг фонда «Дом с маяком», человек с инвалидностью, который создал потрясающую, совершенно, мне кажется, гениальную такую интернет-программу, которая помогает людям, которые не умеют говорить и плохо слышат, и говорить, и лучше слышать. Это очень важная вещь. Это специальное приложение, которое называется Линка, да, правильно? Линка, да. Кроме того, еще с нами говорил Даниил Максимов, он пациент фонда «Дом с маяком», но в то же время он теперь работает сотрудником этого фонда и помогает пациентам фонда и вообще всем, кому нужна помощь. Мне кажется, что очень важный разговор. Я бы хотела, чтобы как можно больше людей его послушали, потому что ведь фонд «Дом с маяком» — это такое уникальное вообще, ну, не учреждение даже, это такой уникальный институт, в котором людей с инвалидностью спасают, помогают им жить нормальной совершенно жизнью. Он не как сказал Даниил, что вот к инвалидам так относятся, что типа вы лечитесь, сидите дома и вообще не живите, а просто лечитесь, да, пока, ну, грубо говоря, пока не помрете. Но философия фонда «Дом с маяком» совершенно другая, что люди с инвалидностью могут жить так же, как люди, у которых нету инвалидности. И помогать им должны все мы, люди, которым повезло родиться без вот таких проблем. И поэтому мне очень нравится идея, что можно помогать каждый месяц даже малыми суммами. И из этих малых сумм, из этих сумм складывается бюджет фонда, и благодаря этому бюджету фонд опекает, я не знаю, какие-то сотни семей, более 800 семей. И вообще, я считаю, что нужно помогать этому фонду. Давайте будем запомним сайт фонда «Дом с маяком» и обязательно наладим вот такое ежемесячное пожертвование. А вы, пожалуйста, слушайте наш подкаст, смотрите его на YouTube, слушайте на Apple Podcast и обязательно жертвуйте фонду «Дом с маяком». Спасибо, Марина, спасибо, Даниил, спасибо, Иван. Было очень важно, и мне кажется, это такая терапевтическая программа, потому что, когда говоришь с такими людьми, с такими героями, которые каждый день преодолевают кучу трудностей, думаешь о том, что все наши проблемы — это вообще ничто. Так что спасибо вам огромное.